Мы обозначали тему как церковь, ну, предварительно и так, может быть, условно, церковь в современном медийном пространстве. В каком-то смысле многие здесь и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они описываются очень известной историей. Наверняка многие из вас с ней сталкивались, ее слышали. Я ее и читал много раз в разных учебниках и практически ежедневно сталкиваюсь с ней на практике в работе с коллегами. История следующая. Папа Римский прилетает в какую-то страну с официальным визитом, исходит по трапу самолета, там его ждет пресса, он подходит, ему задают первый вопрос, ну, что-то он говорит, задают первый вопрос: а как вы относитесь к тому, что в нашей стране до сих пор существуют дома терпимости? И папа отвечает вопросом на вопрос, говорит: а что, у вас есть дома терпимости в этой стране? И в этот день многие газеты выходят с заголовками. Первое, что спросил папа, вступив на нашу землю: а есть ли у вас дома терпимости? И это вот такой момент как бы перетолкования, да, и манипуляции, может быть, даже со стороны журналистов, момент, с которым вот в моей работе, в нашей работе приходится регулярно сталкиваться. И я намеренно взял такой пример со стороны, но в принципе, честно вам скажу, что вот за 3 года работы у нас накопилось такой на небольшую книжечку подобных примеров. Мы можем много, так сказать, приводить таких вот историй, вспоминать и рассказывать о том, как неожиданным образом отзывается слово, которое было сказано кем-то из представителей церкви, может быть, архиереем, святейшим патриархом, как это перетолковывается. И это действительно составляет одну из основных сложностей в работе. Но это, может быть, что называется для затравки такая технологичная вещь. Если же говорить серьезно, вот о более серьезно, не потому что выше сказано было несерьезно, а, может быть, чуть более так основательно о том, что происходит в общественном пространстве сегодня и в медийном, потому что они очень сильно пересекаются. И мы с вами являемся не просто свидетелями, а творцами некой новой и общественной реальности, информационной реальности, медийной реальности. Я помню, когда в университете МГИМО, где я преподаю, лет 10 назад стали появляться, там, защищались дипломные работы, кандидатские диссертации, вот, связанные с интернет-пространством. И вот некоторое время назад, помню, когда была первая дипломная работа, в которой рассматривались блоги как средство массовой информации, какой был жаркий спор сначала на кафедре, а вообще как мы можем всерьез говорить, что это, вот эти блоги, они, значит, со средствами массовой информации как-то пересекаются, как их можно сравнивать. А сегодня мы с вами видим, что журналисты, многие журналисты, профессиональные журналисты в блогах эту информацию первичную получают, да, и мы уже уверенно тоже за кем-то или сами говорим о том, что, ну, ЖЖ умирает, и все переходит в Facebook там, и так далее, и так далее. То есть это действительно стремительно меняющие технологии, стремительно меняющие мир коммуникации и ставящие перед нами вопросы, на которые очень сложно ответить, потому что похожих ситуаций не было с этой точки зрения. А с другой точки зрения я все чаще вспоминаю, все чаще думаю о том, что в каком-то глубинном смысле для церкви, для ее, неважно, там, информационной работы, для служения церкви, а мы все-таки, я думаю, что рассматриваем свое свидетельство христианское и профессиональное, в том числе, как служение, так дерзновенно рассматриваем, наверное, принципиальной, фундаментальной, в корневой своей основе ничего не изменилось. Да, как в свое время проповедь апостолов была рассказом о факте. Да, чем было христианство? Узнаванием факта. Проповедь вот в предельной точке сводилась к рассказу о факте воскресения Христова. И была узнаванием этого факта для людей, к которым она была обращена. Так и сегодня, мне кажется, несмотря на уже 2000-летнюю историю христианства, во многом наше свидетельство и наше присутствие и в мире медиа тоже является свидетельством об этом же факте. Мы в свое время подхватили вот тут такой лозунг, который, может быть, кто-то его другой сформулировал, но я его впервые слышал сформулированным Мариной Андреевной Журинской, редактором журнала «Альфа и Омега», о том, что издание, которое претендует на звание христианского, должно быть христоцентричным. И для меня это такой незыблемый, непреложный факт и идея основополагающая. Я помню, на какой-то дискуссии один человек, выступая в полемике, сказал, что вот, когда я читаю православные издания многие, я понимаю, что я оттуда могу почерпнуть многое о величии России, об истории, о культуре, еще о чем-то, но очень редко встречаю что-то о Христе. И это серьезный вопрос, это, может быть, даже неудобный вопрос, неприятный вопрос. Ответ на него не означает, что нужно на каждой странице писать «Христос». Но ответ означает, что наше свидетельство, наше присутствие как христиан в мире, наши личные поступки, наше общественное свидетельство, оно должно всегда иметь основанием Христа и конечной точкой свидетельства о Христе, то есть альфа и омега. Иначе это все теряет смысл. Кстати сказать, сегодня вот на Высшем Церковном Совете, вы знаете, есть у нас такой орган Высшего Церковного Управления, Высший Церковный Совет, Святейший Патриарх, открывая Высший Церковный Совет, и говоря о том, что на повестке дня будет стоять вопрос об обсуждении как раз информационной стратегии, вот так совпало, сегодня я докладывал об этой стратегии на Высшем Церковном Совете, и сейчас вот все вам расскажу, как там было. Вот Святейший Патриарх как раз сказал о том, что, что является главным в христианском служении, и что сердцевина послания – это, собственно, послание о спасении, и все остальное вторично, и если этого нет, то теряется смысл присутствия и христианского свидетельства, точнее, оно перестает быть христианским. Ну, я, конечно, своими словами пересказываю, но смысл был именно, связан именно с этим. Поэтому мне кажется, что я готов говорить, это не значит, что мы не думаем как раз-таки о мире технологий, я, в общем-то, с этого начал, о том, какими способами лучше доносить это свидетельство, насколько возможно, что определяет, а что не определяет, так сказать, пресловутый формат. Вот. Но, в принципе, есть вот содержание сердцевина христианского служения любого, которое не может меняться. Потому что если она меняется, то тогда это обесмысливает все. И мне кажется, что сегодня, конечно, это очень важно понимать, в том числе и потому, что вот общественная ситуация, я сейчас даже не беру конфликтную какую-то напряженную ситуацию последних месяцев, она как раз вполне конкретна, и здесь, может быть, в ней больше чего-то такого спланированного и подготовленного, но даже если снять вот эти вот, не говорить об этих конфликтах, хотя, наверное, придется о них сегодня говорить, хотя не очень хочется, честно скажу, но, в принципе, мне кажется, нам важно понимать, что вот контекст, в котором мы находимся сегодня, он такой очень-очень непростой, и в каком-то смысле, знаете, у меня был разговор с одним замечательным архиереем нашим, и мы говорили вот о текущей ситуации, где-то год назад был этот разговор. И он сказал, я опять же в своем пересказе, это не цитаты, он сказал примерно так, что вот 90-е годы, начало 90-х годов, когда мы выходили из советского времени, и церковь воспринималась обществом, было, конечно, недоверие, вот эта атеистическая инерция, но церковь воспринималась как пострадавшая сторона. И вот на волне отказа от того, от чего мы хотели отказаться, да, вот мы хотели перейти и жить в новое время, в новой стране, и мы получили какие-то новые возможности, наряду с новыми проблемами, конечно. Вот церковь имела некий кредит доверия, да, хотя это не значит, что все знали и понимали там, подвиг новомучеников, но тем не менее, даже вот, скажем, люди такой мировоззренческий, идеологический, идейно-либеральной ориентации, которые сегодня нередко становятся критиками церкви, они все-таки в то время воспринимали церковь сугубо положительно, именно как пострадавшую сторону. Да? И здесь не было, может быть, какой-то заслуги особой, но было понимание того, что вот советское прошлое – это плохо, всех угнетали, церковь тоже угнетали, значит, церковь – это хорошо. Я примитивизирую, конечно, намеренно, но, в принципе, вот направление было таким. И вот этот кредит доверия, вот этот некий, вот эта ситуация, она позволяла многое сделать. Сегодня, конечно, ситуация изменилась, и вот этот священник, этот архиерей, с которым я говорил, он мне сказал, что, в принципе, единственное, что мы сейчас можем показать, и что мы можем дать миру, это жизнь во Христе. И я глубоко убежден в том, что это не только сегодня, это вообще-то во все времена, да, но нам сегодня очень важно понимать, что никакого другого основания, никаких других технологий, никаких других способов рассказов, там, противостояний, борьбы, если угодно, у нас нет, которые сами по себе могли бы дать какой-то результат. Вот единственным результатом может быть возможность свидетельства о Христе и возможность того, чтобы об этом услышали. Да? Мы в какой-то момент... Я повторяю, это такая не строгая лекция, поэтому я, с вашего позволения, буду так немножко, может быть, не строгом логическом порядке и конечной цели какие-то мысли излагать, но вот то, что представляется важным. Да, вот мы в какой-то момент, например, в церковном сообществе заговорили о синдроме неофита, что вот, есть такой синдром неофита, человек, придя в церковь, он хочет там отказаться от своего прошлого, он становится очень резким, и это, в общем, понятно. Мы даже вот в редакции журнала «Фома», мы, применяя это к себе, сравнивали это с влюбленным человеком, потому что у нас посыл такой был: вот ты пришел к вере, а твой мир стал цветным. А он был черно-белым, вдруг стал цветным. И тебе хочется всем, потому что ты влюблен. И вот тебе хочется всем рассказать, как прекрасна твоя возлюбленная. Но когда кто-то этого не видит, ты можешь так и тряхануть и сказать: не веришь, что это самая красивая девушка на земле, да? То есть есть такие моменты. И вот синдром неофита, он предполагает там, в том числе там, соответствие какой-то субкультуре, да? И это действительно, ну, не то чтобы проблема, но это некая данность. В этом нет ничего страшного, но, на мой взгляд. Но, тем не менее, условно говоря, в свое время именно в полемике с обязательностью вот такого неофитского отношения я свой сборник назвал «Мешают ли джинсы спасению?». Да, то есть пытаясь сказать, что есть вещи, которые, ну, не так важны для фундаментального и важного. Но есть и другая проблема, о которой мы говорили меньше. Это синдром воцерковленного человека, который вот именно, как ему кажется, переболел неофитством. Он понимает, что, ну, какая разница, длинная юбка там, или вот то, что юбкой можно назвать условно, да? Какая разница? Конечно, хорошо, что я там пытался бросить курить, ну, знаете, а государь Николай курил, а его канонизировали, а? Нормально, да? То есть некое пренебрежение внешним благочестием и отношение... Ну, мы понимаем, что надо соблюдать пост, но это для неофитов. Да? Это как один мне знакомый сказал, это для прихожан. Знаете, такой, я в первый раз, меня потряс, конечно, совершенно. Это для прихожан, а мы-то уже такие настоящие, такие, такой хардкор, да, уже такие. Нам все можно, да. А вот в Евангелии написано, это вот, знаете, ведь разве так не происходит с нами? Мы цитируем, уверенно цитируем какие-то евангельские вещи, ну, как-то совсем, совсем не применяем их к своей жизни и к конкретным ситуациям. Да? Вот, собственно, когда я говорю о христоцентричности и о свидетельстве, я именно это имею в виду. То есть нужно нам всегда помнить, это может быть такой трюизм и какая-то избитая вещь и тривиальность, но, в принципе, это и такая банальность, но она относится к числу тех банальностей, о которых... Великий Алексей Федорович Лосев сказал, что не все банальное плохо, а многое банальное истинно. Вот это вот банальная истина, что Евангелие – это книга, которая написана не для цитирования, а для применения к своей жизни. И если мы ее к своей жизни не применяем, то, в общем-то, дальше можно хоть выпрыгнуть из своей субкультурной одежды или, наоборот, в нее закутаться, ничего не изменится. Поэтому медийная работа, не медийная работа, вот это основание должно быть для нас определяющим. А что это значит? Ну, а это значит, что, допустим, мы должны каждый день, заходя в блогосферу или в социальную сеть, а это медийное пространство сегодня, и как только мы прочитали что-то, что пробудило в нас праведный гнев и стремление тут же ответить так по-православному, мы должны сразу вспомнить: потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. И если в этот момент тебе эта фраза кажется назойливо неудобной, то, может быть, проблема не в том, что кто-то что-то неправильно сказал, а в том, что ты еще как-то это не переварил. И чем больше таких назойливо неудобных фраз, тем больше должно у нас вопросов к самим себе возникнуть. Но разве мы присутствие в этой... Я буду, может быть, об этом больше говорить, потому что это вот самая взрывоопасная сегодня среда, да, благосферная. Каждый из вас будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Кто-нибудь из нас всерьез, активно участвующий в этой благосферной истории, соблюдает эти слова? Ну, большой вопрос, особенно в последние месяцы. Такое приходилось читать у братьев друг о друге, что просто вот, если бы глаза как уши могли сворачиваться в трубочку, они бы свернулись, понимаете? Но это невозможно. Вот. И мне кажется, что вот если говорить о каком-то присутствии вот в мире медиа в широком смысле слова, то это не только там официальные спикеры, трое нас или пятеро, или десять это. Не так важно. Это общий настрой наш. И это то представление у людей, незнакомых с церковью, которое они получат и будут получать все чаще и больше о нас и о церкви, вот из того, что они прочитают в этой медийной среде. Если говорить, если вернуться все-таки к более таким профессиональным задачам, которые стоят перед подразделениями информационными, перед средствами массовой информации православными, то здесь мне видится одна проблема основная, и много не основных. Основная проблема заключается в том, что нам не удается, и не удается до сих пор в информационной, в медийной среде создавать свою повестку дня. Вот посмотрите, сейчас в медийном пространстве, да, находятся 2-3 скандальные темы, связанные с церковью, которые к содержательной жизни церкви, к тому, что есть церковь, никакого отношения не имеют. Мы при этом очень много и активно, ну или там почти никакого, да, тут сложная тема, но они не этим церковь живет. Но мы, отвечая и вовлекаясь в эти темы, никакой альтернативной подлинной повестки дня не создаем. Это, конечно, не так просто, потому что даже без всяких там теорий заговоров и без всяких кампаний, ну, которые сегодня с очевидностью ведутся, да, даже в ситуации затишья, повторяю, очень сложно предложить какие-то положительную повестку дня, потому что информационное вещание устроено таким образом, что там должно быть либо развлечение, либо конфликт, либо скандал. Даже не просто конфликт, а скандал. Да, и это, конечно, очень создает очень большие сложности. И ставит даже в свое время, когда мы могли себе позволить еще неспешные такие дискуссии, я помню, во второй половине 90-х годов на портале «Религии и СМИ» была целая такая большая дискуссия, череда статей. И первая статья, которая была написана, она ставила в ряду вопросов, в том числе и такой: а вот церковь со своим историческим, богословским, философским, аскетическим контекстом, она вписывается в формат СМИ или нет? Иными словами, говоря проще, можно ли адекватно рассказать о жизни церкви на странице газеты, журнала, на интернет-сайте, в телевизионной передаче? Кстати сказать, большой вопрос. Вот у нас часто говорят, вот в телевизоре не хватает там умных людей или там умных священников. Это немножко такое наивное представление. Телевизор, он не для того, чтобы там умные люди сидели и говорили умные вещи. Телевизор – это обмен такими энергетическими посылами. Да? И человек, он может быть 7 пядей во лбу, если он не понимает, что на экране нужно говорить короткими фразами, не смотреть себе под ноги и умело обращаться к зрителю, он будет всегда там в проигрыше. Да? Но дальше возникает вопрос, а что тогда можно суметь сказать в этом формате? Это действительно проблема, но уже такая в большей степени может быть профессиональная. Да? Вот. Но содержательной проблемой является то, что, конечно, повестка дня нам не удается создать повестку дня. А что это значит? Это значит то, что мы не можем объяснить, показать, продемонстрировать, засвидетельствовать, какое место вера, религия, церковь играет и должна играть в жизни человека. Вот посмотрите, до сих пор у нас такое есть либеральное, популярное клише, что вера – это твое частное дело. Вот недавно Владимир Владимирович Познер в программе своего имени опять об этом с пафосом говорил. Но, в принципе, это такая, ну, примитивная жвачка, потому что, конечно, религия и вера является частным, интимным и, можно сказать, самым интимным делом в жизни человека. Но религия и вера никогда в истории человечества не была только частным делом. Потому что если вера – это только мое частное дело, значит, мы с вами на эту встречу не имеем права сегодня. Понимаете? Потому что я пришел, вы собрались, потому что вам интересно об этом поговорить. Я пришел, что такое говорю, и мы сейчас еще это будем. Как мы посмели обсуждать это? Это значит, что я, выйдя из храма, должен всю свою веру в храме оставить. Это значит, что никакие религиозные группы не имеют права на идентичность, что религиозная идентичность может быть только персональной, но не может быть коллективной. А это значит, что тенденция, которая... А сегодня именно поэтому мы имеем то, что мы имеем, например, в Великобритании, когда работодатель может уволить человека за то, что он открыто носит религиозный символ. Кстати, не любой религиозный символ, а только крест. А почему? А? Нет, ну как, есть другие религиозные. Например, в английской полиции работают сикхи. И им разрешено официально, нарушая униформу, носить шапочки свои. Специальным постановлением правительства. Вот, поэтому это тоже следствие того, что, ну, это частное дело. Пожалуйста, вы верите, вы христиане. Очень хорошо. Пожалуйста, дома себе там. И параллельно с этим, а представьте, я говорил об этом, представьте, что разрешили бы увольнять человека за то, что он зримо демонстрирует принадлежность, к, с позволения сказать, гей-культуре. Сейчас бы весь мир говорил об этом. И, естественно, никто никогда бы не разрешил это сделать. То есть, но это гей-культура, это значит, пожалуйста, любое дело, а религия – это частное. Это нельзя. Это вот не но-но-но. Это вы так тихонечко у себя под кроватью. И, конечно, вот наше отсутствие в медиа, и вот оно приводит к тому, что реально мы вот понимание того, что такое религия в жизни человека, вот этого в медиапространстве, этого нет. У нас в нашем информационном отделе где-то год назад проходил круглый стол, мы собрали специалистов, экспертов в области религии и немножко так полемически заострили, но, собственно, первый доклад был посвящен теме, почему религии нет в медиапространстве. Да? Казалось бы, ну как нет, ну каждый день что-то рассказывают, показывают, но какое это реально имеет отношение к религии? Какое отношение к нашей вере во Христа будет иметь то, что через неделю все СМИ заговорят о том, что, как нужно красить яйца, и, путая Пасху и Кулич, будут нам рассказывать, знаете, эту любимую историю великого протодиакона Андрея Кураева, который своим студентам как-то сказал, мне спрашивали, что вам подарить на Пасху, дорогой отец Андрей? Он говорит, да вот, Пасху подарите мне, пожалуйста. Ну, ему девочки принесли куличей очень много. Вот такая вот результат религиозной безграмотности. Понимаете? Но какое это реально имеет отношение к содержанию нашей веры? То, о чем сейчас будет говорить медиа, и то, что человек неверующий, не церковный, будет воспринимать, а что там, а что такое Пасха? А, ну, это когда вот они там что-то собираются, там ходят, ну и при этом там с куличами и яйцами, понимаете? И вот это вот с одной стороны фольклор, а с другой, да, что это вот музей. Что такое церковь? Это музей. Да, ну мы понимаем, что музей может быть только у того, кто уже умер. А мы-то с вами понимаем, что церковь жива. И вот возможности об этом говорить, вот своя повестка – это когда мы можем это рассказать и показать. Это, конечно, основная задача. Это есть, если угодно, такая стратегическая цель информационная для церкви и для верующего человека. Потому что, понимаете, вот я говорю там, на встречах со студентами, пытаясь это объяснить, причем не занимаясь совершенно религиозной пропагандой, я просто попытаюсь, ведь простая вещь. Просто в сознании человек может быть неверующим, но он должен понимать, какое место... Религия, что такое религия? Религия – это, если говорить там, в философских терминах, это предельная идентичность. Да, потому что в пределе любой человек, ну вот у меня там есть социальные роли, да, я там брат, муж, отец, сын, преподаватель, церковный чиновник и так далее, так далее. Да. Но не то, какой я там преподаватель, какой я муж и какой я сын, определяет мое отношение к добру и злу, и к жизни и к смерти. А именно то, как я отвечаю на вопросы, что такое добро, что такое зло, что такое жизнь, что такое смерть, определяет и то, какой я муж, и то, какой сын, и то, какой я чиновник, и то, беру я взятки или не беру, и так далее, и так далее. Потому что вера – это предельная идентичность. На этом уровне решаются вопросы, которые определяют всю мою жизнь, поэтому она не может быть только личным делом. Потому что если она только личное дело, тогда получается то, о чем гениально сказал Петерим Сорокин: по воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу. Вот тебе, Господи, воскресенье, мы тут помолились, вышли из храма, и... а дальше нам в автобусе на ногу наступили, и мы все свое православие продемонстрировали, ну, во всей красе просто. А вдруг, тем более, ну, я же не православный человек, что там. Я все время говорил коллеге, которые в порыве там говорили: а эти буддисты. Я говорю: а как вот вы фразу Тертуллиана понимаете, человеческая душа по природе христианка? Говорит: ну, вот так-то, так-то. Говорю: правильно. А это относится только к членам вашей общины? Нет, нет, ко всей церкви, да, а к буддистам. И человек начинает задумываться. А что вы задумываетесь-то? То есть Господь создал только православных, что ли? Человеческая душа по природе христианка. Это значит, что человек любой сотворен Богом. Что он о себе думает, что он скопление дхарм, что он случайность, что он отрыжка космоса, для нас не важно. Для нас важно то, что мы знаем и верим в то, что он образ Божий. Наше отношение к Богу определяет наше отношение к человеку, независимо от того, какой он веры. И вот это отношение в том числе мы и должны передавать и демонстрировать. И вот, конечно, мне кажется, что такая профессиональная задача, она не только медийная, но в том числе и медийная. Я, например, как преподаватель, я преподавал там историю религии, историю культуры, культурологию, я пытался объяснить, что вот отношение к религии и к пониманию места религии даже в культуре, да, которым сегодня мы проникнули, это отношение в истории человечества, оно только западной культуре присуще, ему 200 лет. Вот до Французской революции все было принципиально иначе. И поэтому тут, повторяю, независимо от ориентации человека в вопросах веры, он все равно должен это понимать. Почему мы, на мой взгляд, совершенно справедливо добивались и добились преподавания основ религиозной культуры? Да? Потому что это не вопрос закона Божьего, это другая дисциплина, но это вопрос вообще понимания человеком того, в каком культурном пространстве он живет. И это мне представляется очень важным. Ну, я просто не знаю, насколько это интересно, поэтому я сейчас здесь так волюнтаристски остановлюсь, а если это будет интересно, я могу порассуждать и больше на эту тему. Что еще, мне кажется, важно? Вот в связи с тем, что нет понимания того, какую роль вера, религия в жизни человека. Кстати, все вот эти вот непонимания, которые сейчас связаны вот с этими резонансными событиями, да, они ведь тоже связаны с тем, что человек не понимает, что такое там оскорбление чувства верующего. Да? Многие очень журналисты, которые звонили в последнее время, они говорили: вы знаете, ну, вот мы, поверьте, мы искренне, мы вот без иронии спрашиваем, а что произошло? Что-то произошло, да? Вот, что, правда, что-то там такое вот, ну да, ну вот как-то. Это храм же для всех открыт. Вот мне понравился еще замечательный аргумент. Ну храм же для всех открыт. Вот, поэтому это тоже связано с такой какой-то тотальной религиозной безграмотностью. Да? А поскольку святое место пусто не бывает, если нет адекватного представления, то есть представление неадекватное. То есть есть такие ложные стереотипы о том, что такое вера, что такое церковь. Да? А стандартный, вот важный момент тоже очень, мне кажется, в этой аудитории хотел бы сказать, стереотип в молодежной среде, что церковь – это ограничение свободы. Да? Я в церковь не пойду, потому что если я приду в церковь, меня это не носи, с этим не гуляй, это не ешь, это, значит, не делай, кайся все время и вообще плачь о том, каким ты был плохим. Да? Потрясающая вещь. Вот у нас сретенские встречи, когда были, я об этом говорил. Спасибо. Христианство и Евангелие вообще не о том, каким человек был, и даже не о том, какой он есть. Христианство и Евангелие целиком о том, каким человек может стать. Вот вся тяжесть, так сказать, весь смысл и проповеди, и духовного делания, это устремленность в будущее. В свое время после вышедшего фильма мы, так сказать, у них украли этот заголовок. У меня был текст, я назвал «Мы из будущего». Христианство, оно из будущего в этом смысле. Да? Мы пришли в церковь, чтобы стать другими. То есть церковь о том, каким ты можешь стать. И каким ты можешь стать, мы знаем. Ты можешь стать подобным Христу. Вот об этом все. И пусть попробует кто-то назовет Христа человеком, который был не свободен. Или труслив. Или алчен. Да? Или еще. Вот, вот у нас есть один пример. И его достаточно. И все остальное по этому камертону настраивается. Поэтому там может у кого-то кто-то от ветра головы своя там рассуждать что-то там, каком должна быть какая церковь, там, богатая, бедная. У нас камертон есть. И, конечно, вот с этим стереотипом мы тоже мало что делаем, в том числе и своей жизнью ему не противостоим, понимаете? Потому что я помню, как какая-то известная православная женщина, как-то каким-то образом ее угораздило попасть на один из федеральных каналов в программу, и с ней беседуют, и задают вопросы. Он говорит: скажите, ну а какие танцы вот вы себе позволяете? Она говорит: что вы, православные не танцуют. И вот дело же не в том, что танцуют или не танцуют, понимаете, это вообще про другое. И вот после этого говорит: ну, нет, ну понятно, что, вот, ну да, они вот идут, ой, я туда пойду, и сейчас начнется. И не танцуй, не пой, так сказать, и прочее. Может, и не танцуют, но это всегда другое, да, это всегда следствие вот, понимания. Ни у кого же не вызывает, сколько мы вопросов получаем про пост, да? Сейчас, правда, меньше, но особенно поскольку диеты в моде, все говорят, ну, это одна из разновидностей, все нормально. Да? Но вопросы про... никто не спрашивает у спортсменов, а почему вы вот там у Есенбаевой, вы так вот, может, вам кушать лучше, может, вам вес набрать? Понимаете, она же не взлетит она на эти 5 или сколько там она прыгает метров. Так и здесь, да, есть какие-то вещи, которые связаны с целью, с целью, это все средство. И вот стереотип, который зациклен на средствах, он и создает такое, безусловно, ложное представление. Ну, там можно поговорить, например, о там, отношении религии и науки, еще один устойчивый стереотип об антиинтеллектуализме, православии и так далее. Вот. Ну, вот давайте, может быть, я... Вы назвали себя церковным чиновником. Да, ну, что, правда, что сделать? Расскажите о своей работе, в чем она заключается? Ну, в системе высшего церковного управления существуют синодальные отделы. В частности, отдел, который мне довелось, которым я имею честь руководить, которым я вместе с коллегами создавал, называется синодальный информационный отдел. Наша работа заключается в том, чтобы координировать информационную работу в... координировать работу в информационном пространстве церковном, да, или, может быть, даже правильнее сказать, ее создавать, потому что единого информационного поля церковного на сегодняшний день пока нет. Да, есть отдельные его элементы, но оно еще складывается. Здесь еще много сложностей. Вот, у нас крайне невысокий уровень профессионализма у людей, которые занимаются информационной работой в епархиях. Не во всех, конечно, я не хочу, поймите правильно, никого обижать. Многие из этих людей, даже не совсем профессиональных, но они очень искренне и с энтузиазмом, и там, во славу Божию трудятся. Но энтузиазм не может быть оправданием непрофессионализма, поэтому мы пытаемся что-то в этой ситуации изменить. Вот. А также наша работа заключается в том, чтобы взаимодействовать со светскими СМИ. То есть вот те материалы, которые попадают на телеэкраны, в газеты, связанные с жизнью церкви, это то, чем, в чем так или иначе наш отдел принимает участие. То есть мы с ними взаимодействуем, мы говорим, какие темы, мы готовим там, какие-то интервью. Да? Мы занимаемся вместе с пресс-службой Святейшего Патриарха сопровождением, информационным сопровождением служения Святейшего Патриарха. То есть мы занимаемся организацией публичных мероприятий, связанных с медийным выходом, в которых принимает участие Патриарх и другие представители церкви. Ну, собственно, вот все, знаете, вот есть у нас отделы, допустим, там военные, там, понятно, взаимодействие с вооруженными силами, да, благотворительному социальному служению, тоже сфера деятельности, понятно. Наш отдел, мы в этом смысле, может быть, единственный, он тематически никак не ограничен. Мы связаны не тематикой, а тем публичное, какое-то действие происходит или непубличное, все то, что происходит, попадает в публичную сферу, тут же становится, ну, как бы нашей обязанностью. То есть если завтра что-то кто-то где-то скажет про церковь, то журналисты будут звонить мне и спрашивать, а что там на самом деле? Ну-ка, прокомментируйте, пожалуйста, как вы к этому относитесь. Вот, ну и придется что-то комментировать. На повестке дня празднования года российской истории какие планы участия вашего информационного отдела в этом общественно значимом торжестве? Ну, вообще, у церкви есть много соображений по поводу празднования памятных дат в 2012 году. Вы знаете, что у нас много исторических памятных дат будет, и очень больших, и, может быть, менее таких масштабных. Но есть целая программа участия церкви. Поэтому планы есть. Знаете, я, может быть, пользуюсь этим вопросом как поводом, хотел бы немножко о другом сказать. Вот что, мне кажется, важно нам понимать. Конечно, существуют официальные церковные структуры, существует там Московская патриархия, как не Московский патриархат, как синоним Русской православной церкви. У нас, кстати, часто пишут Русская православная церковь, Московский патриархат. Но это тавтология, никакого другого патриархата Русской православной церкви нет, он только московский. Поэтому Русская православная церковь и Московский патриархат – это синонимы, это взаимозаменяемые вещи. А Московская патриархия – это административное учреждение, куда входит там, административный секретариат, управление делами и другие относятся к нему. А, так вот… Понимая все это, мне кажется, важно понимать, что церковь, вот мы все члены церкви, да, и наша деятельность, наше служение, наше какое-то дело, оно тоже является частью церковного делания. Я очень часто попадал в ситуацию, когда человек говорит, а вот почему церковь не делает там ничего такого? Я говорю, простите, а вот вы человек верующий, да, православный, да, а вы сами, что вы там делаете? А я там делаю то-то, прекрасно, вот значит церковь делает. Это не отговорка, но это правда так, просто мы должны понимать, понимаете, вот в 95-м году, когда мы с друзьями смотрели вокруг и видели, что ну вот нет журнала, который мог бы доступным языком и не переходя на шрифт ижица, говорить с внешним миром о том, что такое православие. Вот мы могли бы сидеть и ходить, почему в церкви этого нет? Мы просто взяли и сделали журнал свой, Фома. И всегда считали его делом. И пришли, кстати сказать, в официальную структуру. Мы первые, по-моему, единственные на тот момент. И сказали, благословите. Вот мы хотим делать такой журнал. Мы хотим делать это в церкви для церкви. Не благословите, не будем делать. Что вам виднее. Да? То есть мы всегда понимали, что есть позиция в священноначале, и к ней нужно относиться соответствующим образом. Нам сказали, ну как же, хорошо, давайте делайте. Вот, а могли бы до сих пор сидеть и говорить, а тут нет, в церкви ничего нет. Поэтому вот, мне кажется, важно еще... Как говорил президент Кеннеди, не спрашивай, что страна может сделать для тебя, что ты можешь сделать для страны. Сегодня на церковь, вот этот подготовленный вопрос, отпечатанный, распечатанный, не сейчас видно, о потоке грязи, прежде всего, на бескрайних просторах интернета. Создается бесчисленное число демотиваторов, распространяемых в соцсетях, пишутся обличительные статьи, обличительные, видимо, в кавычках, проводятся отвратительные акции, выкладываются клеветнические ролики на YouTube. Подготовленный человек. На средних встречах православной молодежи вы как-то напомнили очень важную вещь всем тем, кто и в первую очередь мне, самокритично, видите, кто постоянно пеняет на то, что наша церковь бездействует в том или ином вопросе. А, ну вот видите, я уже на это... Вы сказали, церковь – это мы и есть, не только духовенство, управленческий аппарат, но и простые верующие. Многие об этом забывают. В связи с этим, что может сделать простой человек, не состоящий ни в какой светской организации, для того, чтобы защитить свою церковь, не прибегая к тем грязным методам, что используют хулители? Ну, мне кажется, здесь, во-первых, чувствуется искреннее переживание, это всегда вызывает уважение и радость. А во-вторых, я думаю, что в этом вопросе, в ответе на этот вопрос, есть, ну, по крайней мере, я вижу, тут могут быть, безусловно, и другие вещи, я вижу две такие составляющие. Первое, это вот фундаментальное, с чего я начал, и что я хотел бы все-таки главным, чтобы осталось у нас после нашей этой встречи сегодняшней, что... Стремление быть христианином, жить по-христиански, жить по Евангелию, это, в общем-то, самое главное, что мы можем сделать. И вот без этого все наши другие попытки, они будут, ну, слабее, чем могли бы быть. А что касается, ну, такого, может быть, зримого присутствия, то это зависит от того, что человек может сделать. Я имею в виду, что он умеет, потому что... Ну вот, это знаете, как редактор журнала могу сказать, что больше всего неадекватно оценивающих себя людей – это поэты. Они вот столько, сколько в любую редакцию приходит стихов, не приходит ничего. И люди искренне уверены, что вот именно эта поэма или стихотворение должно осчастливить читателей и дать им понять все то, что они не поняли, прочитав Пушкина. Вот. Поэтому здесь вопрос такой, когда хочется что-то сделать, ну, мне кажется, что вот нам же говорит Евангелие о звании, в котором ты призван. Да? И если есть у человека какие-то способности, если есть таланты, то его задача не зарывать их в землю. То есть, не знаю, человек там пишет про демотиваторы. Ну, если он рисует, пусть он делает не демотиваторы, а какие-нибудь такие хорошие, красивые там картинки. Вот. Есть много там общественных организаций. Если нет желания вступать в общественные организации, ну, можно, я не знаю, там, сейчас, опять же, в тех же блогах там много всего. Вот. Но здесь, мне кажется, что не нужно ничего искусственно придумывать. Как Русская Православная Церковь относится к закону о смертной казни? Ну, это, вы знаете, вот, кстати, хороший вопрос, вот в каком смысле. Есть, ведь у нас в церкви очень многие ответы на очень многие проблемы, они сформулированы. Есть, конечно, безусловные, мы испытываем потребность там, и нам, в, может быть, переосмыслении каких-то фундаментальных, базовых вещей, даже на уровне катехизаторских основополагающих трудов, на уровне катехизиса, но все-таки есть много сформулированных документов. И есть замечательный основополагающий документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви», который был принят в 2000 году. И там много всего интересного и важного сказано. К сожалению, у нас почему-то до сих пор это, хотя и в семинариях он преподается, даже вот среди духовенства, я помню очень часто, ну не часто, но бывали такие случаи, когда идет круглый стол, и вот кто-то выступает, даже иногда священник или какой-нибудь там активный мирянин, а ты говоришь, а вы читали «Основы социальной концепции»? Вот там, ну, на тот момент, не знаю, там их 7 лет назад приняли. Вот там такая глава есть. Ну, хорошо, вы, может быть, с ней не согласны, наверное, но тогда как-то вы отнеситесь к тому, что это уже написано. Вот. Поэтому, что касается смертной казни, то говорилось о том, что нет нигде никаких, нет прямых запретов на смертную казнь. То есть вот такого принципиальной позиции неприятия смертной казни, ее нет, но есть понимание того, что церковь всегда выступала за то, чтобы, если можно было, да, чтобы это не применялось, да, или часто выступало, скажем так. Но вот, условно говоря, разделить людей на православных и неправославных по принципу отношения к смертной казни, конечно, было бы неверным. Я имею в виду по принципу неприятия смертной казни. Сейчас многие приходы благочиния издают собственные газеты, но большинство из них читать очень скучно. Ну, так и не читайте еще. Темы затрагиваются интересные, но читать материал невозможно. Слишком сухо написано, много слов на церковнославянском языке и так далее. Интересно, кто это пишет на церковнославянском? Покажите мне специалиста, я его с радостью возьму на работу. Как можно убедить батюшек, что такими материалами они отпугивают читателей? Сама попала в такую ситуацию, пишу живым языком, просят переделать. Спасибо. Ну, вы знаете, здесь есть несколько моментов. Просто как человек, который много лет выпускает журнал, я понимаю, как больно могут прозвучать слова о том, что, ну, вот, там лучше что-то не делать. Конечно, чего не должно быть? Категорически, на мой взгляд, категорически нельзя выпускать газету, журнал, все что угодно. Да вообще что-либо делать. Ну, раз уж мы о медийной говорим сфере, то в медийной среде. По принципу, вот что было, да? А у нашего прихода нет, а давайте мы тоже сделаем. Да? Ну, вот это не является достаточным основанием. Должна быть какая-то более серьезная мотивация. Вот. А потом важно понимать, что средства массовой информации это имеет свои функции. И никаких несвойственных ему функций у него быть не может. Это часто не понимают те, кто создает средства массовой информации и начинают, там, допустим, публиковать огромные цитаты из трактатов богословских и философских и там, или еще что-то. Есть какие-то законы жанра, да? И они должны соблюдаться. Они связаны с функционалом. Да? Любой человек, изучавший медийное дело, знает, что у любого средства массовой информации есть три основные функции. Информировать, просвещать и развлекать. Ну, поскольку нам слово «развлекать» меньше нравится, мы его меняем на слово «увлекать». Да? Но вот именно эти три функции реализовываются с помощью СМИ. информировать, просвещать и развлекать. А вот другие функции, они уже не свойственны. И газета не может заменять беседу со священником. Она может помогать тому же священнику. Нам, допустим, часто в редакцию пишут священнослужители с тем, вот такие бывали письма, не знал, о чем говорить проповедь, но вот тут увидел у вас там какой-то интересный текст, вот понял, что теперь знаю о чем. Это приятно, конечно, но это все равно разные, так сказать, вещи. Да? Поэтому здесь, во-первых, нужно понять цель, для чего делается. Вот, кто аудитория, потому что не бывает аудитории вообще. Если это приходской листок, то тут язык, это понятно, это важно, но не с языка нужно начинать, а с того, что вот у нас приход, у нас там, не знаю, 300 человек. А что нам нужно? Нам нужна газета для чего? Чтобы сообщать там о праздниках? Можно это другими способами сообщать? Можно. Значит, недостаточная мотивация. Да? Для чего? Мы хотим там какую-то социальную работу организовать. С помощью газеты мобилизовать людей для социальной работы. Можем по-другому сделать? Наверное, можем. Значит, тоже недостаточно того, чтобы сделать. То есть нужно сначала определиться, кто аудитория и что, как с помощью тех функций, которые газета может выполнять, эта задача будет решаться на эту аудиторию. Вот. Поэтому, конечно, если это приходская газета, то, наверное, в ней должны, или приходской листок, люди читать о жизни своего прихода. Знаете, я вот всегда говорю, очень часто в семинариях приходится общаться, а семинаристы, поскольку народ молодой и такой горячий, они говорят, вот мы там выпускаем или хотим выпускать журнал. Я говорю, и что вот вы хотите сделать в одной семинарии? А мы хотим, вот мы видели, у вас в Фоме был интервью с Бутусовым, мы тоже возьмем интервью с Бутусовым. Я говорю, а зачем вам интервью с Бутусовым? А как? Ну это так интересно, все семинаристы. Я говорю, ну они же могут в Фоме прочитать. А мы хотим, чтобы было у нас. Вот понимаете, это такой первый класс, вторая четверть, понимаете, отношения. Потому что что, как можно сделать успешный журнал семинарский? Чтобы вот в семинарии, да? Что такое, в моем понимании, хороший семинарский журнал? Это журнал, который в первую очередь и главным образом говорит о жизни семинарии. Значит, у него есть, с профессиональной точки зрения, четкая аудитория. Значит, он пишет об истории семинарии, своей, других, там, об истории становления, там, еще чего-то, о повседневной жизни. Если там обсуждают семинаристы Бутусова, пусть они пообсуждают. Но что достигается таким образом? Две вещи. Первое, это 100% будет интересно семинаристам. Спасибо. 100% будет интересно, потому что ну, про себя читать всегда интересно. Всегда говорю, определив аудиторию, вы должны добиваться того, чтобы ваш читатель себя узнавал в газете, в журнале, в боевом листке. А второй момент. Вот я не семинарист, но мне интересно узнать, как живет семинария. Интересно. Значит, если я беру семинарский журнал, что я там жду прочитать? Рассказ о том, как живет семинария. А если я там читаю интервью с Бутусовым, которое взято из рук вон плохо, оно все равно будет плохо взято, потому что они не умеют брать интервью у Бутусова. Понимаете? Я говорю, мы все равно сделаем лучше. Все равно сделаем лучше. Ну, я сейчас, вы понимаете, немножко утрирую, но смысл такой, что каждый должен заниматься своим делом. И тогда этот журнал будут и семинаристы читать, и другие люди, которым интересна семинарская жизнь. А если это будет журнал обо всем, давайте мы из семинарского журнала сделаем нескучный сад. Не получится, нескучный сад всегда будет интереснее. Потому что они профессионально занимаются своей аудитории, они ее знают, и они на нее работают. Вот, поэтому точно так же здесь нужно четко определить, каковы потребности реальные прихода. Язык, да, он должен быть понятен, конечно. Но на церковно-славянском вообще не знаю, кто у нас пишет. У нас-то владеют им не очень хорошо. Вот, многие даже, кто учил. Видимо, имеется в виду такая стилизация. Вот, ну, тут надо смотреть, мне сложно не конкретно говорить. Скажите, пожалуйста... Знаю, что тема вашей кандидатской диссертации была посвящена феномену гражданской религии в США. Есть ли она в виде монографии? Как вы считаете, применим ли опыт гражданской религии у нас в России? Ну, в виде монографии ее нет, к счастью. Вот я не считаю, что я там что-то такое выдающееся сделал для отечественной науки. Вообще, кандидатская диссертация, в общем-то, как и докторская, это как квалификационная работа. Так меня учили, по крайней мере. Я помню, как один великий человек мне сказал... Я говорю, а вот мой знакомый говорит, что уже 3 года пишет кандидатку. Он говорит, сколько? Я говорю, 3 года. Он говорит, вы понимаете, что это стыдно? Я говорю, в смысле? Ну нельзя, стыдно 3 года писать кандидатскую диссертацию, сказал мне человек, заметив, что он писал 2,5 месяца. Вот. И, в общем, мне кажется, что действительно, никого не хочу обидеть. Разные бывают в жизни ситуации, некоторые 30 лет пишут. Но, в принципе, такая квалификационная работа. Вот. А что касается феномена гражданской религии, ну, понимаете как? Сейчас просто это далеко уходить была такая действительно теория у американского социолога Роберта Белла, он сам потом от нее отказался, перестал использовать термин, считая, что его размыли, растащили. Как это к нам применимо? Сложно сказать, нужно определять, что это такое, потому что в Америке, если совсем коротко, гражданская религия, так как Белл ее понимал, это некий обязательный минимум религиозности, который должен присутствовать в публичном пространстве, обязательно, но который не отождествляется ни с одной религией. Никогда. Да, и хотя все американские президенты были христианами и протестантами, кроме Кеннеди, который был католиком, вот, все остальные протестантами, и они все говорили о Боге в своих инаугурационных речах, никто никогда не говорил о Христе. То есть вот этот минимум, анонимный Бог, который должен присутствовать, иначе не поймут, но не должно быть конкретизации, иначе тоже не поймут, это уже ущемление чьих-то прав. Вот. И без этого как-то очень сложно. Да? В Соединенных Штатах человек, который открыто говорит, что он неверующий, не может стать президентом. Это невозможно. Это вот связано тоже с тем, что Белл назвал феноменом гражданской религии. То есть, повторяю, обязательной религиозности. Вот. Ну, как это к нам применимо, не знаю. Скажите, пожалуйста, последние события вокруг выступлений группы, с вашего позволения, название не буду читать, в храме Христа Спасителя, наглядно показывают, что вокруг и против церкви ведется информационная война. Есть ли у синодального информационного отдела стратегия противодействия подобного рода информационным атакам? В чем она состоит? Так я вам и рассказал все. Но если серьезно говорить, вот кроме шуток, я искренне считаю, что единственная война и борьба, которую мы можем вести, в которой мы должны, если можно говорить, участвовать, это борьба с грехом. И вот не с людьми, не с там, какими-то группами, а борьба с грехом. И здесь христианин обязан всегда грех назвать грехом, поэтому, когда сейчас некоторые говорят, ну а что там такого произошло, это, конечно, неправильно, с моей точки зрения. Нельзя этого делать. Далее мы должны понимать, что фундаментальным принципом христианского отношения к жизни, к человеку, является отделение греха от грешника. Да? То есть на этом, собственно, основано на растождествлении человека и поступка, греха и грешника, основана возможность прощения и исповедь вся про это. Кающийся человек, он признает, что он сам себя растождествляет со своим поступком. Он говорит, вот это, ну, я это сделал, но там, это был не я, да, это я не хочу. Это то, что апостол Павел говорит, то плохое, чего я не хочу делать, я делаю, а хорошего, что делать хочу, не делаю. Значит, если это так, то это делал не я, грех, сидящий во мне. Вот мы, собственно, и исповедь это и есть вот над этими словами апостола Павла, как бы с этими словами приход к Богу. Вот. И вот здесь с этим должна быть борьба и лично в человеке, и с грехом, поскольку я сказал, что религия это не только частное дело, и не может быть только частным делом. Вот. Что касается информационных вещей, ну, то есть здесь мне кажется, что, конечно, очень важно, чтобы люди, и здесь, может быть, гораздо более важно, чтобы об этом говорили люди, которые, ну, не связаны какими-то официальными должностями, потому что, вот раз уж мы говорили сегодня о моем чиновничьем статусе, у нас ведь есть такое в обществе отношение к любым чиновникам, да, в том числе и церковным, и с этим ничего не поделаешь. Я об этом уже говорил на одной публичной встрече. После встречи ко мне подошла женщина и с таким искренним сочувствием, очень так по-доброму говорит, вы не переживайте так, очень много моих добрых знакомых считают вас порядочным человеком. Вот. И я искренне за это благодарен, потому что ну, действительно такая непростая была ситуация. Я ее понимаю, я, как сказать, над этим не смеюсь, но это очень симптоматично. Да? То есть даже вот она с добрым отношением сказала, ну, в общем, понятно, но ну, парень-то неплохой, в общем, ничего, в целом. Вот. Поэтому с этим мы никуда не денемся от этого, да, это некая такая данность. И здесь поэтому, если уж говорить о каких-то информационных инструментариях, то, конечно, важно, чтобы голос вот, людей церкви, он звучал в таких вопросах. Вот. Ну, а так, какие-то там специальные приемы, ну, если кому-то сильно интересно, приходите, поговорим. Вот. В 13 году исполнилось 400 лет Дома Романовых. Будут ли запланированы какие-то мероприятия? Как Русская Православная Церковь будет принимать участие в них? Ну, конечно, будут запланированы, но сейчас я не готов говорить в подробностях. Все-таки немного времени еще есть. Но, естественно, будут. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по вопросу создания двух передач «Благодарю тебя» и «Остановись, брат». Да? Есть конкретные предложения? Ну, да, пожалуйста. Я просто не знаю, что за передача, поэтому... В настоящее время в интернет-пространстве большая агрессия идет по словам церкви. Открыто обсуждаются с сарказмом и негативом слова святейшего патриарха, который волен выражать свои мысли, как... Каждый волен выражать свои мысли, как кому вздумается. Есть ли защита православной церкви в интернет-пространстве от нападок? Ну, что понимать под защитой? Тут, понимаете, ведь... мне кажется, есть две составляющие вот, проблемы сейчас. Первая... которая вот в нынешней ситуации очевидно присутствует, это то, что есть, конечно, спланированные вещи, и это ну, наивно и бессмысленно отрицать. И понятно, что сейчас вот, идет действительно, я не очень люблю милитаристскую терминологию, но это по факту так. Идет атака на церковь, на ее предстоятеля, значит, и на саму церковь, безусловно. Тут именно поэтому и на предстоятеля нападают. И это, конечно, атака спланированная там, в одном ли центре, в разных ли центрах, я не знаю. Вот. А понятно, что здесь задействованы там, и финансы и прочее, это совершенно очевидно, особенно что касается там, благосферы. Мы просто, поскольку мониторим все это, следим, мы знаем прекрасно эти блоги и даже их расценки. Я могу сказать простой пример, когда вот, появляются какие-то скандальные темы, да, и вот есть так называемые топовые блогеры, вот они начинают, так сказать, что-то писать. У нас тоже есть люди, которые... Ну, заходят в эти блоги и предлагают какую-то альтернативную точку зрения. Вот во многих блогах эти наши записи мгновенно убираются. То есть либо там стоит премодерация, они там не появляются, либо они тут же убираются. Вот. Ну, это просто факт, вот что с этим спорить совершенно не приходится. Поэтому здесь, конечно, есть такая атака, но как от этого защититься? Тут зависит от того, от чего мы хотим защититься. Я думаю, что люди, и в том числе задающие такие вопросы, на них это как-то никак не действует. Да? То есть не то, что нас это может в чем-то убедить, да, в какой-то там искренности кого-то. Вот. А есть и другая проблема, о которой я сказал, что вне зависимости, даже в спокойной ситуации, есть много всего такого, что в интернете, в первую очередь, в интернете, потому что это же, что такое, так сказать, интернет? То, что раньше... там писали где-то, так сказать, на заборах, или то, что проходило по категории «одна бабушка сказала», или то, что писалось, это многосоставная вещь такая, для себя в дневнике и публиковалось потом, или там, как говорил один мой знакомый, текст должен дать сок. Вот любой пишущий человек поймет, о чем я говорю. А вот проблема интернет-общения в том, что там тексты не успевают дать сок. Они появляются еще до того, как ты допечатал, так сказать, предложение, еще ты еще точку не поставил, да, помните, как предложение должно выражать законченную мысль, учили нас в школе, вот у нас нет законченных мыслей в этих вещах, потому что там предложения не всегда есть, вот, а есть обрывки какие-то фраз, вот, и с этим, ну, как бороться, как просто фильтровать эту информацию и уходить от нее, переходить, вот я, это, конечно, приведу этот пример не потому, что я считаю, какой-то он универсальный. Просто у меня была такая проблема. Я думал, вот наступает Великий пост. А я с некоторого времени стал писать в Фейсбуке. Вот. И не то, чтобы мне это очень нравится, но решил, так сказать, это освоить, посмотреть, что это такое. Ну, и так появляются какие-то люди, там что-то, действительно информация, какая-то что-то можно... То есть это, я воспринимаю это во многом как часть работы. То есть это не досуг для меня, вот моя страница на Фейсбуке. Но поскольку там есть какое-то личное общение, я думал, ну вот наступает Великий пост. Все-таки человек должен себя как-то дисциплинировать, что-то. Вот что я буду делать в Фейсбуке? Можно, так сказать, перестать неделю, так сказать, исчезнуть. Это неправильно с профессиональной точки зрения. Потому что за неделю тебя забудут, да? А мне важно, чтобы какой-то был отклик. И я просто решил попробовать очень простую вещь. У меня есть любимая книга, ну, одна из любимых, которую я постом всегда стараюсь прочитывать. Это «Исповедь Августина». Я ее читал, и когда я на чем-то вот останавливался, я эту фразу писал у себя в Фейсбуке. И люди там лайкали, вот, но что намного более важно, начинали что-то писать. Вот, а потом я что-то вдруг нарушил правила, и там в четверг или в пятницу взял что-то от себя, написал, мне сказали, не-не, давай, Августина, лучше Августина. Давай. И я подумал, что вот, ну, вот как-то так тоже, по-моему. Ну вот я для себя так, это я не к тому, что завтра все, у кого есть Фейсбук, должны наброситься на Августина и начать его цитировать, хотя тоже неплохо. Вот. Ну, как так для себя решать? Как вы считаете, правильно себя позиционирует представитель Русской Православной Церкви в СМИ? И в сложившейся ситуации в полном ли объеме происходит выражение основных позиций церкви в России за рубежом? Понимаете, тут есть вот такой момент, кстати, к вопросу о работе нашего отдела. Вот что нам удалось добиться, по крайней мере, со СМИ федеральными, что мы четко их приучили к тому, что есть официальная позиция церкви, а есть мнение какого-то человека, там, священника, православного активиста, мирянина и так далее. Да, и это четко вот еще 3 года назад было по-другому. Любой священник выходил, его текст с заголовком там, «В Русской Православной Церкви считают что?». Да, сегодня все-таки мы уже добились, и это понимают даже самые непонятливые из коллег, что если кто-то из даже очень уважаемых людей, но не являющихся официальными представителями, выражает свою точку зрения, то это их точка зрения. Она может, так сказать, не совпадать. Либо сами люди стали оговариваться, да, и подчеркивать, что они в данный момент... А мы-то, скажем, любой, кто занимает официальный пост, он в ряде ситуаций вынужден просто говорить, что я сейчас говорю, выражаю исключительно свою точку зрения, то есть я не уполномочен озвучить здесь официальную позицию церкви, потому что, собственно, позиция церкви выражается в синодальных решениях, да, ну, естественно, соборами, в синодальных решениях Святейший Патриарх озвучивает официальную позицию церкви, ну, и в меру, и значит, в пределах компетенции официальные представители. Вот. Поэтому вот это первый момент, да, который важен. Второй момент, конечно, я не могу сказать, что все наши выступления, то есть официальных представителей, они всегда удачны. Но я тоже хотел бы, чтобы, знаете как, вот к вопросу о отношении, вот что меня расстраивает, вот лично расстраивает. Знаете, недавно вот по поводу многих событий, происходящих сейчас, и комментариев наших в Фейсбуке, мне одна знакомая пишет, ну как вот это вот можно было там сделать или сказать, не помню. Я говорю, ну это вот не правда или не вся правда, там так и так. И она мне пишет, ну ведь дыма без огня не бывает, вот когда там даже не дым без огня, а что? Ну что-то там было все равно. И я говорю, что а всегда что-то есть. А Ной, между прочим, правда напился. Понимаете? Он не элегантно сидел и там, он напился. И из 3 сыновей 2 спиной пошли и прикрыли наготу отца, то есть непотребное. А 1, имя которого стало нарицательным, поступил по-другому. К вопросу о том, применяем мы Библию к себе, или это для нас красивая история. Там, извините, дыма без огня не бывает. Он же не за бабочками бегал, он напился и голым лежал на земле в непотребном виде. Но мы почему-то, вспоминая эту историю, говорим, что 2 человека поступили достойно, а 1 по-хамски. А почему мы к себе это не применяем? Поэтому это тоже, мне кажется, над чем стоит задуматься сегодня. Почему так много освещается в войне 41-45 годов, так мало о других исторических событиях, например, Союз, есть ли государственная линия? Не очень понял. Я, конечно, чиновник, но церковный, поэтому насчет государственной линии не могу вам сказать. Вот. Ну, о других событиях, наверное, надо тоже что-то говорить. Будем стараться. Как вы считаете, возможно ли создание в России православной партии? Не знаю. Я вообще не уверен, что в России есть партии сейчас, в принципе. Вот такие полноценные партии. Вот. А уж православные, не знаю. Но диалог, разговор об этом можно вести. Христа судили на казнь за богохульство. Не кажется ли вам, что если церковь не попросит смягчения приговора для участниц группы Pussy Riot, то в будущем история может быть не на ее стороне? Ну, знаете, я скажу так, что это смелая параллель очень, конечно. Вот. И я бы даже сказал, недопустимая. Вот, знаете, мы можем говорить и выражать свою точку зрения, имеем право и вправе по-разному ставить акценты, но давайте все-таки не будем сравнивать прошедшую акцию с тем, что было с Господом Иисусом Христом. Мне кажется, это как-то, мягко говоря, недопустимо. Вот. И поэтому я это хотел бы оставить в стороне. А почему вы думаете, теперь обращаясь к автору вопроса, что церковь не попросит смягчения приговора? Давайте дождемся приговора. Приговора-то нет никакого. Сейчас говорят о том, чтобы все закрыть. Те, кто призывает, чтобы просто все закрыть или как? Давайте дождемся приговора. Будет приговор, посмотрим. Может, их будет суд, их отпустят. Все. Я не считаю для себя возможным, вовлекаться в полемику по поводу наказания людей, которые нарушили закон. Я не юрист. У меня нет, даже если меня на улице подойдут, ударят, и там я напишу заявление, и будут, не я же буду требовать посадить их на 4 года. Да? Это же суд будет решать. Мы говорим, мы строим правовое государство. Мы говорим, что только суд может человека назвать преступником, определить меру его вины, так сказать, назначить ему наказание. Пусть назначит. Почему? Вот как раз ошибка тех, кто говорил и выступал, и наших активистов православных, они, это поразительно. Все были, все, кто выступал, все знали, как надо. Двое суток помести там улицы. Помыть полы в храме Христа Спасителя. На 7 лет посадить. На кол там кто-то кричал еще. Ну, друзья, это же просто вот было бы смешно, если бы не было так не смешно. Почему мы должны вовлекаться? Какое мы имеем право вовлекаться? Мы говорим четко о том, на что мы, отвечали. Мы говорили несколько позиций, если уж зашло. Первое, что произошло кощунственное богохульное действие. Совершенно точно, четко, и не надо, все остальное это ерунда. Все эти отголоски, отговорки, и ой, какой шикарный молебен, как сказал один человек. У меня мороз по коже от этих слов, я не понимаю. Я говорил это много раз, могу повторить, я себя физически заставлял досмотреть этот ролик, в котором было всего 1.5 минуты. У меня было ощущение, что мою маму на моих глазах унижают, и я ничего не могу сделать, что у меня руки связаны. Это очень неприятно. И есть определение церковное, что такое богохульство. Посмотрите, пожалуйста, это классический пример богохульного действия. И намека на раскаяние в этом действии от людей, его совершивших, мы не получили до сих пор. Вы это прекрасно знаете. Второй момент. Мы сразу сказали, что грех нужно отличать, ну, то, о чем мы сегодня говорили, грех и грешник. Растождествлять грех и грешника. И говорим, и говорили. И сегодня Высший Церковный Совет принял обращение, которое заканчивается тем, что у каждого человека есть возможность покаяться, и церковь всегда с радостью примет раскаявшегося грешника. С радостью. И мы это знаем, об этом нам говорит Евангелие. Третий момент, что были нарушены закон. Раз людей задержали, значит, нарушен закон. И пусть суд решает. Если я говорил это, мое личное мое мнение, что если приговор будет очень жестким, я не исключаю, что будет какое-то обращение, просьба его смягчить. Вот и все. Все остальное, это уже, понимаете, вот все, кроме этого, с моей точки зрения, это работа бесплатной пиар-команды этой группы. Могут ли монашествующие иметь собственность, как церковь комментирует то, что патриарх владеет частной собственностью, несмотря на то, что это является нарушением одного из монашеских обетов? Ну, на самом деле, я, конечно, не канонист, но мы делали справки по этим вопросам. Вот, и это не совсем так. Да, и речь идет, это не, нет запрета на владение личной собственностью у епископа. Есть понимание того, что, скажем, это не представляет никакого, так сказать, откровения или там, секрета, да, то, что все то, что человек, там, патриарх или архиерей епархиальный, получает в качестве там, подарков, поздравлений, находясь на посту вот этом высоком управляющей епархии или патриарха церкви, оно, естественно, остается в церкви. Вот это не является его, не его личной собственностью, он не может ее там, передарить кому-то и так далее. Но вот, насколько я понимаю, канонические наши установления, каноны канонического запрета архиереям на владение личной собственностью, тем более до занятия какого-то поста, вот, насколько мне известно, нет. Может быть, есть какие-то... у нас, наверное, уже времени нет, да?
Владимир, может быть, вам хочется что-то залу сказать, как бы завершая нашу встречу?
Ну, мне хочется сказать, что мне, не знаю, как вам, мне было очень приятно и радостно с вами пообщаться. Вот, спасибо вам большое. Знаете, всегда, просто как человек, который много раз входил в аудиторию, могу сказать, что аудиторию всегда чувствуешь, бывает очень тяжело говорить, бывает не очень. Сегодня было легко говорить. Спасибо вам большое, спасибо, Господи.